Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы с вами продолжим разговор о технологических революциях и как они отражаются на нашем образе жизни и на нашем быте. Мы поговорим о телевидении, о всевозможных, так сказать, способах телевещания. Мы уже эти темы неоднократно поднимали. Относительно недавно мы говорили о советском телевидении, его специфике. А вот сегодня мы поговорим на тему, которая сформулирована следующим образом. Почему интернет не убил телевидение? Новые технологии в нашей жизни. И мы уже, как повелось, обычно наш разговор строим вокруг обсуждения книги. На этот раз это исследование американского ученого Аманды Лотс, которое называется «Мы срываем трансляцию, как телевизор накрылся кабелем, а медиа интернет». И сегодня нашими гостями выступают Ян Левченко, редактор серии «Кинотексты», в котором вышла книга, журналист издательской группы «Пост-МС» и «Сталина». Здравствуйте, Ян.
Здравствуйте, всем привет.
А второй наш гость – Земфира Саламова, переводчик книги, культуролог, независимый исследователь. Земфира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, мы понимаем, что любимые разговоры в течение многих лет – это типа того, что не убьет ли интернет бумажную книгу. Мы много раз эту тему обсуждаем в нашей программе и иронизируем на ней. Но мы помним советские фильмы, где один из персонажей утверждал, что будет сплошное телевидение, ничего другого не будет. Последние, наверное, два десятилетия – это вот как раз разговор об интернете и то, как он сейчас разрушит нам всю привычную систему жизни, а именно погубит телевидение. Мне кажется, что книга, которую мы сегодня отчасти будем обсуждать, она как раз, мне кажется, дает такой важный ответ на этот вопрос и разбирает всю эту мифологию, почему она получилась и почему она, собственно, неверна. Давайте, может быть, мы начнем с этого феномена, появление кабельного телевидения, да, которое начинало и пыталось конкурировать с традиционным телевизионным вещанием. Но здесь есть такой ведь парадокс, что и само телевидение – это, в общем, очень новая медиа, которая по-настоящему развивается после войны. И только в начале 60-х годов, в общем, появилась возможность записывать его, да, и таким образом потом ретранслировать уже прошедшие программы. И тут появляется кабельное телевидение. Что с ним происходило? Какова его драматическая история?
Да, что касается вообще истории кабельного телевидения как такового, тут мы рискуем оказаться в положении, когда мы обсуждаем то, что с нами не происходило. А именно то, что не происходило с теми, кто относится к русскоговорящему миру, если ограничивать его в настоящий момент границами бывшего Советского Союза, и тем, что от него осталось. Потому что кабельное телевидение все-таки появилось в Соединенных Штатах. Оно стало там развиваться. Оно появилось в принципиально таком, я бы сказал, заостренно-капиталистическом контексте, где есть остро выраженная рыночная конкуренция. Его даже было меньше гораздо в Европе, которая больше тяготеет к государственному регулированию в области медиа. Это не значит проявлением цензуры. Это значит, скорее, проявлением некоторой культурной политики, когда те или иные страны делают выбор в пользу того, чтобы инвестировать в национальное вещание и на этом основании сдерживать как бы присутствие рыночно, может быть, выгодных, может быть, очень востребованных, но, тем не менее, агрессивных с точки зрения, скажем, министерств культуры и каких-то других культурных институций данной страны, каких-то продуктов. Да? И поэтому, например, там во Франции, допустим, существует система государственной до сих пор поддержки кинематографа, то же самое в Германии. И это то же самое касается и телевидения. В Соединенных Штатах нет никаких государственных структур вещания, и поэтому там, что называется, каждый, в общем, ну, если ты в порядке, если ты побеждаешь, значит, ты победитель, да, winner gets all. Ну, вот и все. Поэтому и вот это, мне кажется, принципиальная особенность, которая и объясняет то, почему в Советском Союзе и на постсоветском пространстве и в гораздо меньшей степени в Европе кабельное телевидение реализовалось. Гораздо меньшей степени, чем в Соединенных Штатах. Да? И в основном это происходило в США. Поэтому, говоря о кабельном телевидении, нужно понимать, что в нашем контексте его эквивалентом скорее являются какие-то, ну, уже скорее интернет-медиа, которые появились в новом столетии.
Но ведь на самом деле нельзя сказать, что в Америке нет никаких регуляторов. Целая система законов, которая сдерживала конкуренцию, например, да, в телевещательными там, кабельными провайдерами. То есть какое-то регулирование все-таки было, да, чтобы эта конкуренция не приобретала уже какие-то совершенно чудовищные формы. Нельзя сказать, что там просто кто что хочет, то и делает. Да? Мне кажется, это тоже некоторое упрощение.
Ну, там есть просто были, да, антимонопольные какие-то вещи, да, и просто, но ну, опять-таки эти законы носят скорее коммерческий характер, это регулирование коммерческой сферы. Вот, они не являются как бы проявлением культурной политики.
Мне кажется, здесь хорошо вспомнить вот фрагмент Лотт, где она как раз объясняет, что часто даже в Америке люди не очень понимают, что кабель – это такой многозначный термин, что он обозначает и какие-то кабельные каналы, выпускающие сериалы и другой контент, а и одновременно вот эти кабельные услуги. Ну, и действительно, в нашем контексте, ну, там, не знаю, в русскоязычном, вот кабельные услуги – это вообще, наверное, вот в плане телевидения как-то обошло, но, наверное, вот кабель в большей степени вот уже в 10-е годы стал ассоциироваться вот с этим каким-то новым поколением сериалов, новым типом сериалов, что вот это как бы с кабельных каналов. Но при этом у нас была очень своеобразная, как сказать, практика их потребления, зачастую пиратские, поэтому вообще такая отдельная история. Ну, а вот этот как бы долгий приход даже ну, в Америке вот этих кабельных каналов на смену телевещательным. Это действительно такая очень драматичная история. И не случайно, мне кажется, Лотт все время говорит о том, что это повествование, что в нем есть некие вот герои, персонажи. И, ну, да, то есть вот очень заметно, как вот эта телевещательная парадигма не хотела уступать, и даже и в нулевые, в десятые годы продолжались практики, которые были в первую очередь удобны для телевещателей. Ну, то есть, да, это такие вот бизнес-истории, ну, которые совершенно не очевидны, вот как раз если только читать про сериалы.
Да, но это то, о чем пишет Лотт, я как-то совершенно об этом не думала. Ну, потому что мы застали, у нас действительно, мы проскочили эту стадию, сразу перейдя к интернету, о чем еще поговорим. Но как бы, да, вот меня поразило в этой книге, что появились-то эти кабельные, в общем, услуги телевидения еще в 70-е годы, и в 1972 году открывается, вот, ну, собственно, пионер кабельного телевидения HBO, о котором мы тоже поговорим, как-то уникальный, в общем, проект. Но телевещательные компании не позволяли развиваться кабельному телевидению в больших городах. И, значит, вот эта новая технология могла только конкурировать, как пишет она, там, в отдаленных горных районах, куда телебашни просто сигналов не доставляли. Да, это сложно. И таким образом они, так сказать, на окраинах ютились, эти кабельные телевидения. И им было сложно развивать свой контент, они, собственно, брали телевидение, но брал тоже контент или у местных каналов. И таким образом они конкурентами сложными им было быть. А вот все-таки, а чем принципиально отличались от вещательных, да, традиционных медиа, что позволило потом кабельным телевидению выжить? Собственно говоря, в чем было невероятное преимущество? Надо было прокладывать этот самый кабель, его обслуживать должны были станции. Это довольно большие вложения денег. А каков, собственно, был потенциал? Почему этот бизнес не загнулся? А главное, понимаете, бизнес бизнесом, мы же говорим о нас, о потребителях. А, собственно, что нашли потребители в этом кабельном телевидении, поддерживая так или иначе его деньгами?
Тут вот я хотел бы обратить внимание, я сейчас вот в процессе того, как слушал Земфиру, я вспомнил все-таки о некоторых эквивалентах кабельного телевидения, которые начали внедряться в 90-е годы сразу после крушения СССР. И они стали появляться как раз на бывших окраинах Советского Союза, в странах Балтии, в других странах и так далее. Стали появляться кабельные каналы. И кабельный канал, на самом деле, что такое кабельный канал вот в этом понимании? Оно не сильно отличается от американских 70-х. Это когда собирается команда людей, которые просто считают себя единомышленниками. Да? Правильно это или нет, это уже показывает практика. У них есть какие-то представления о прекрасном. Они составляют некоторую концепцию канала, обсуждают его контент. И дальше начинают показывать то, что они, условно говоря, хотели бы сами смотреть по телевизору, но не получали это по телевизору. И это в основном локальные новости. Да, это то, куда не достреливает условно федеральная повестка. И, может быть, иногда даже слава богу, да, потому что это слишком колониальный взгляд, слишком дистанцированное представление о локальных вопросах, о локальных проблемах. Эфирное локальное телевидение просто не тянет, пороха нет. Да, нет в определенных там округах, штатах, да, если говорить об Америке, областях, если говорить о Российской Федерации, районах, если говорить о каких-нибудь странах Балтии, да, и так далее. И вот там начинается, во-первых, локальная повестка, которая при этом оказывается в итоге очень быстро глокальной. Потому что они начинают закупать глобальный контент, который по каким-либо причинам тоже не попадает на эфирные каналы. Ну, по каким-то причинам, вкусовым, цензурным, может быть, внутренняя цензура какая-то есть, политическим, да, и так далее. И вот они как бы заполняют те ниши, которые не может или не хочет заполнять эфирное телевидение, потому что оно работает по жесткой сетке, потому что оно подчинено определенным форматам, потому что оно работает как слаженный большой механизм, в котором большая реклама, в котором ничего на коленке не делается. А они принципиально все делают на коленке, это круто. И поэтому те люди, которые хотят смотреть что-то локальное и смотреть что-то интересное, что не достреливается на федеральных, условно-федеральных эфирных каналах, они начинают платить за это. Они говорят, это наше. Мы начинаем за это платить. Это наше, это мое. Я с этим идентифицируюсь. Вот такой механизм. Я это прекрасно помню. В 90-е годы в Эстонии, где я учился в университете, был такой в Таллине канал, «Арсент» назывался. Так он умудрился выжить до конца 2010-х годов. Он умудрился прожить в кабельном состоянии в течение практически 30 лет. 90-е, 2000-е, 2010-е. И нормально функционировал в основном русскоязычные передачи. Все говорят, как это так? Треть населения страны всего лишь говорит на русском языке. И страна такая, когда у меня спрашивают, сколько людей живет в Эстонии. В Эстонии живет два района Москвы. Марина и Гальянов. Вот. И тем не менее, 30 лет живет канал, который вполне функционален и который просто делает ставку вот на вышеупомянутые акценты.
Ну вот, Земфира, хотела спросить. Вот это еще интересная история, о чем пишет Лотц. Но это и есть в каком-то смысле демократизация телевидения, да, потому что все равно это телевизионное вещание, так или иначе. И более того, то, что делает кабельное телевидение, фактически оно ищет свою аудиторию, да? Таким образом начинает ориентироваться, так сказать, не на всю нацию, строго говоря, да, а на определенные сегменты общества. Вот, а как вы считаете, а насколько это развитие шло параллельно с какими-то другими процессами демократизации, информационной демократизации, любых других.
Ну, я думаю, что, конечно же, это происходило в контексте. То есть, действительно, наверное, такая короткий ответ на в чем было принципиальное отличие вот этих набиравших силу кабельных каналов от телесетей, что они ориентировались на нишевую аудиторию, они не стремились охватить всех. То есть они стремились там создавать сериалы, которые вот прям всех к ним притянут, отвоюют у телесетей и так далее. Ну, наверное, это поскольку все-таки вот это развитие кабельных каналов идет с 90-х, то есть действительно большее внимание к различиям между людьми, к разным сообществам вкуса, разным сообществам, ну, как сказать, культурные потребности, которые сформированы разным опытом. Да, то есть понятно, что это как бы тоже можно здесь занять такую циническую позицию, что как бы что капитализм в любых условиях стремится адаптироваться, да, и поймать некоторую волну, что вот это как бы переход к нишевому подходу, он в долгосрочной перспективе, вероятно, действительно был более, наверное, умным в экономическом смысле, но действительно можно это и оценивать и как демократизацию, потому что как будто бы действительно у потребителя возникает чуть большая свобода в том, как выстраивать свой досуг. Ну и понятно, что уже приход интернета добавляет еще один аспект к этой свободе, уже связанный с режимом потребления.
Знаете, ну вот я слушаю, и как-то вдруг я задумалась вот о чем. То, что застал поздний Советский Союз и начало постсоветского пространства, это видеокассеты и видеомагнитофоны, которые, в общем, да, работали на ту же идею. Идея разнообразия досуга, индивидуального выбора, то, что раньше вещательное телевидение не предполагало. Ну и даже кабельное, да, все равно кабельное телевидение тебе предлагало, может быть, другое, но четкий набор. А вот я сейчас думаю, у нас-то как раз, я помню, что очень долго видеокассеты пользовались популярностью, когда уже там, да, в западных странах этого не было. У меня до сих пор где-то в углу миллион этих кассет, их жалко как-то выбросить. Они засмотрены уже, я не знаю, до какого периода. А вот что с ними произошло? Если вы помните, это как-то оказался промежуточный вариант, да, вот между телевещательными компаниями и интернетом. Почему они как-то быстро сошли на нет?
Здесь я позволю себе, поскольку я сам был участником этого процесса, да, я сам участвовал в этих сменах волн потребительских. Я могу четко сказать, что в истории медианосителей есть какие-то возвращающиеся, ретроактивные, интересные, да, формы носителей, например, виниловые пластинки или магнитокассеты, да, которые просто в силу как бы некоторой своей, опять-таки, культовости, да, они возвращаются. Что касается грампластинок, там, виниловых пластинок, они возвращаются просто потому, что там есть действительно объективные свойства носителя, которые позволяют создать эффект очень широкого звукового диапазона, которого не позволяет создать звукозаписывающая техника на полупроводниках. Ламповая техника позволяет. И поэтому грампластинки возвращаются. Что касается видеокассет, они просто громоздкие. Они просто хрупкие, у них есть эффект осыпающегося магнитного слоя с ленты, и поэтому очень много технологических минусов, которые перевешивают плюсы. Да, это очень классная штука на определенном этапе, но она быстро преодолелась лазерной записью, которая имеет гораздо меньше противопоказаний. И лазерная запись на DVD, или, например, сейчас вот есть супер-DVD, они никуда не ушли. Просто супер-DVD с очень классным качеством записи, с крайне низкой зернистостью, да, там HD, там в кубе, да, и так далее, высокое разрешение, оно как бы чем отличается просто от того, что вы посмотрели в хорошем качестве, в хорошем разрешении фильм в интернете? Оно отличается тем, что у вас на полке стоит продукт, который выпущен эксклюзивным образом в офигенном боксе, с очень классным буклетом, с плакатами, с постерами, с приспособами всякими, с прибабахами разнообразными. И этот продукт вы ставите на полку так же, как виниловую пластинку. И это просто, ну, это круто, это офигенно, многим людям это нравится. А есть тупиковые вещи, как видеокассеты, которые просто, как я сказал, ну, вот их преодолели, они вряд ли вернутся.
Знаете, но у меня, вот тут, Земфира, к вам вопрос, но я подозреваю, что, по принципу, еще тогда не жили. Мы вспоминаем какие-то символические такие, да, героические времена, мифологические. Ведь на самом деле у меня видеокассеты ассоциируются, собственно, с пиратством, которое невероятно возникает именно с новыми технологиями, которые достигают апогея, вот уже, да, в интернет-пространстве, о чем мы поговорим после перерыва. Как вы считаете, да, вот любопытная оборотная сторона идеи видеокассет и пиратства, которое вот неожиданно вспыхивает вот таким, да, возвращение к старинным традиционным ценностям?
Ну, кстати, я застала кассеты, но в своем детстве и, наверное, больше все-таки в легальной их ипостаси, потому что я помню, что мне брали всякие мультики, фильмы в видеопрокате, что еще был раньше были еще такие бизнесы, сейчас уже молодежь не поймет, что это такое. Вот, да, и потом, кстати, вот когда уже совершился переход к DVD, тоже я застала и пиратские тоже. То есть я помню, вот, на Горбушке продавались какие-то пиратские DVD. Ну, то есть, да, это и кассеты, наверное, охватило, и DVD. То есть, ну, на самом деле, пиратство, как сказать, оно на самом деле очень... как сказать, давняя практика, то есть она ведь и до цифровизации, и до каких-то даже вот этих медиа типа видеокассеты, то есть это ведь и книги, и в книгах свое пиратство, то есть это, мне кажется, просто отдельный такой большой феномен, у которого своя история, и, наверное, все популярные медиа, все популярные типы контента, наверное, пиратство охватывает. Может быть, в разной степени.
Да, но мы эту яркую тему еще продолжим после перерыва. А сейчас мы ненадолго уйдем из эфира, но прошу наших радиослушателей не переключаться, потому что мы продолжим потом разговор про вот эту, так сказать, технологическую революцию и как она повлияла на наш досуг, способ потребления культурного контента.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем книгу американской исследовательницы Аманды Лотс, которая называется «Мы срываем трансляцию. Как телевизор накрылся кабелем, а медиа интернетом». И, собственно, название программы – это, как я это, да, назвала, «Почему интернет не убил телевидение? Новые технологии в нашей жизни». Напомню вам, что наши гости сегодня – это Земфира Саламова, переводчик книги, культуролог, независимый исследователь, Ян Левченко, редактор серии «Кинотексты», в котором вышла книжка Аманды Лотс. Он также журналист эстонской издательской группы «Пастенеас». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное воззрение», ведущая программы. А вот я хотела бы, коллеги, продолжить разговор про развитие кабельного телевидения и появление интернета. И вот здесь интересная история, потому что Лотс пишет о том, что вот 1996 год был таким переломным для кабельного телевидения. потому что закон о телекоммуникациях, да, 96-го года, состоял в том, что Конгресс снял запрет на конкуренцию между поставщиками кабельных и телекоммуникационных услуг. Это привело как бы к регуляции рынка, да, где кабельное телевидение стало приходить в городах, в большие города, и стали появляться интересные новые каналы и новые программы. А вот, может быть, немножко поговорим, но кабельное телевидение, которое, понятное дело, не связано так с жесткими законами телевещательных корпораций. Ну, я так, насколько поняла, из книги Аманды Лотс, в общем, много экспериментировали с жанрами, какие-то новые форматы изобретали. А вот, собственно, что мы можем сказать об этих форматах, которые, может быть, мы сейчас не ассоциируем с изобретениями кабельного телевидения, людей, которые создавали их?
Ну, во-первых, первые кабельные сериалы, это были те сценарии, те идеи, от которых отказывались вещательные сети, потому что они казались как раз-таки, там, возможно, чуть сложными, да, для вот такой широкой аудитории. Но постепенно, мне кажется, кристаллизовались несколько типов. То есть, во-первых, это такой драматический сериал с противоречивым главным героем, то есть который как бы не то чтобы очень хороший человек, да, но зритель при этом к нему расположен благодаря хорошим сценариям, благодаря актерской игре и другим инструментам. То есть, ну, тут как бы хрестоматийный пример, да, это «Клан Сопрано», который как раз Лотс подробно не разбирает, потому что он изучен вдоль и поперек. Ну, то есть, ему очень много внимания всегда, но тут и другие... То есть, он как бы стал таким очень ярким образцом, и за ним последовало множество сериалов со сходной структурой. И еще, наверное, ну, вот для меня, как мне кажется, важный момент, про него Лотс так подробно не говорит, но это вот кристаллизация такого как бы гибридного жанра драмеди, то есть комедийного сериала, который не в формате ситкома, а вот на грани с драматическим, то есть такой трагикомедийный сериал, то есть действительно отличающийся от вот этих стандартов телесетей, где были ситкомы, как «Сайнфилд», «Друзья», которые не претендовали на какую-то большую сложность персонажей, например. Ну, наверное, вот из таких наиболее распространенных образцов, наверное, вот эти две формулы, так сказать.
Ну, а вот, например, если там взять какие-нибудь там «Во все тяжкие», там, да, или вот там «Breaking Bad», да, или еще раньше «Теория большого взрыва», с которой, ну, начался вот этот, ну, как бы общее осознание того, что сериалы – это что-то особенное. Вот они как бы в вашем представлении, именно массовое представление о сериалах о чем-то особенном, они в вашем понимании скорее это драмеди или это что-то, что это такое вообще? Как вот это можно определить?
Ну, «Во все тяжкие» – это, конечно же, драматический сериал с вот этим сложным героем, который постоянно его, ну, между полюсов хорошего и плохого. Ну,
или как бы не знаешь, ты сочувствуешь ему или нет, он, да, да, вот.
А «Теория большого взрыва» это один из последних вот именно успешных реализаций вот ситкома. То есть с закадровым смехом, с постоянной студией, ну, с постоянными вот этими интерьерами, с ежеминутными гэгами. То есть... Конечно, там тоже были очень там, интересные персонажи по сравнению с предыдущими. То есть, что там был такой акцент на вот этих, так сказать, нёрдах или, ну, заинтересованных там в науке и в массовой культуре людях, да, вот, но при этом...
Нерды, это поясню, да, нерды это как бы гики, еще одно слово гики, да, которое означает людей, повернутых на всяких научных исследованиях, то есть ненормальные всякие.
Ладно, да, вот, и то есть там новаторство скорее было вот именно в персонажах, нежели чем в формате в случае с теорией большого взрыва, драмеди.
А слушайте, а простите, я вот слушаю вас и думаю, но насколько это действительно какие-то были открытия? Но вообще телевизионные сериалы начинаются с 60-х годов, как только стала возможность записывать. Да, не прямые эфиры давать, а делать это в записи, транслировать.
Мне кажется, тут просто есть такой момент, что мы уже так долго находимся вот в этом... контексте вот этих, так сказать, самобытных сериалов, как их называют лотс, что, наверное, действительно сложно оценить, вот в чем было это усложнение с 90-х годов. То есть, ну да, то есть, вот, как сказать, сериалы до там, клана Сопрано и его, так сказать, схожих с ним, не занимались так долго вот этим как бы исследованием персонажа на протяжении стольких сезонов, да, то есть это были там, например, процедуриалы, да, то есть когда там каждую серию какое-нибудь расследование преступления, и там не так важно было, насколько сложны эти детективы, да, то есть там были совершенно другие цели.
Да. Вы считаете, что развитие психологизма сериалов как раз началось на кабельном телевидении, если вот так вот мы упростим некоторую проблему? Ян, вы киваете?
Если упростить, если предельно пытаться упрощать, то, конечно, это так. На фоне того, что условно эфирные сериалы, упомянутые Земфирой, отработанные на эфирных каналах ситкомы с этим закадровым смехом, они все практически строятся, да, и мыльные оперы, да, они все строятся по такому принципу, что вы можете смотреть это с любого места. В отличие от... И, собственно, в этом и есть вообще смысл, да, сериала, многосезонного сериала, что он, в общем, смотрится с любого места и никому не придет в голову. Хотя сейчас, конечно, есть какие-то сериальные гики, которые будут смотреть даже специально вот так вот сутками сидеть и смотреть какие-нибудь старые эфирные сезоны, но это скорее уже культовая практика. А так вот никому не приходило бы в голову взять и там что-то досматривать специально, потому что это не потеря, если вы чего-то не увидели. Это не потеря принципиально. Сезонные сериалы строятся на постоянном повторении одних и тех же клише, одних и тех же событий, и они ритмизуют существование человека, в этом их смысл. А сериалы на кабельных каналах представляют собой длинное развертывание истории, и, по сути дела, Лотс пишет в своей книжке о том, что советский зритель осмыслил, думающий советский зритель, а смысл к концу советской эпохи, что советский сериал, многосерийный телевизионный фильм, это именно многосерийный телевизионный фильм, а не сериал американского типа. Как только люди начали смотреть американские сериалы или латиноамериканские, которые начали показывать на перестроечном телевидении, они с удивлением увидели, что это не имеет ничего общего с телесериалом Татьяны Лиозной «17 мгновений весны». Потому что там есть сложная история, там есть развертывание характеров, какие бы они ни были, да. А в этих сериалах, в «Рабыне Изауре», нет никакого развития характеров. Там характеров-то нет, там есть типажи.
Ну, возможно. А вот давайте мы сейчас перейдем к разговору о появлении интернета, который внес сумятицу и в традиционные телевещательные практики и кабельное телевидение. И что мне показалось интересным, я тоже об этом никогда не задумывалась, что Аманда Лотс показывает, ну, как всегда, да, как только появляются новые технологии, вот мы уже вначале говорили, то, значит, начинается сразу предсказание, что сейчас интернет убьет все на свете и убьет телевидение. А вот интересно, как она описывает, может, мы это обсудим, что оказалось, что это, в общем, более-менее мирное сосуществование. так или иначе. То есть интернет не убил телевидение, телевидение революционировалось, и как бы мы теперь видим, это такой странный симбиоз одного и другого. А вот как это произошло, почему?
Ну, я не знаю, я здесь могу, собственно, я не хочу пересказывать Аманду Лоц, это как бы в книге об этом есть своя версия.
Можете высказать свое мнение противоположное?
Да, но оно не столько противоположное, сколько параллельное, да, я бы так сказал, в чем соприкасающееся. Оно заключается в том, что телевидение сейчас мы смотрим с помощью интернета. Мало когда действительно мы включаем настоящий телевизор в старом значении этого слова. Телевизор сейчас – это проектор на стене, это плазма какая-то в кафе. Что там идет? Там может идти все, что угодно. Нету границы между условным YouTube'ом и каким-то телеканалом, который имеет свой YouTube, а может быть не имеет, а может быть это стрим какой-то. И мы не знаем, в чем различие. Если раньше мы четко понимали, что есть телевизионное вещание, у которого есть свои границы, у которого есть свой приемник, который мы смотрим, то теперь у нас есть компьютер и его разные вариации. От смартфона до плазмы на стене. Все это компьютеры, которые просто отличаются способом донесения сигнала. Но получается, что вот это исчезновение границы – это то принципиальное отличие, которое вот этого современного медийного процесса донесения информации, как бы некоторого вала информационного, который и предотвратил пресловутое исчезновение телевидения. Телевидение просто растворилось в интернете.
Но вот, опять-таки, тот же интересный момент, что технологии – это же не просто так что-то там где-то растворилось, нам это, конечно, все равно, мы смотрим. Но интересно, как мне показалось, это вот как разные индустрии, которые сшибаются у интересов, да, находят способы взаимно друга обогащать. Но на первых порах, если верить Лотс, то, значит, интернет-провайдеры нуждались в материале, у них не было собственного контента, да, они покупали у телевидения. Телевидение было радо, это дополнительный доход. Дальше интернет-провайдеры делают уже свой контент, но при этом телевидение, да, начинает тоже работать в каком-то другом режиме и так далее. Но если мы поговорим о нас, которые потребляют все это, и вот у нас получается, что вот огромный спектр возможностей выбирать. Да? Ну, самая главная революция, произошедшая, начиная с кабельного телевидения, потом интернета, да, что не обязательно эта сетка не нужна. Мы не должны бежать домой к 7 или 8 вечера, чтобы посмотреть какой-то фильм, потому что бог его знает, будут ли повторять его завтра утром или, может быть, нет. Но, а вот с вашей точки зрения, это уже для нас с вами, как, в общем, людей смотрящих. Вот, при таком невероятном колоссальном выборе, насколько индивидуализировано вот выбор, да, индивидуализированный выбор, или все-таки, тем не менее, какие-то маркетинговые ходы заставляют большое количество людей смотреть одни и те же программы? Ну вот там и та же самая «Игра престолов», о которой, может, мы еще немножко поговорим, которая была бешеным успехом. И, значит, по всему миру практически одновременно на всех носителях и трансляторах показывалась, да, и вдруг оказалось, что у тебя, пожалуйста, вот разные индивидуальные, а мейнстримы все равно появляются. Так насколько иллюзорно представление об индивидуализации выбора и потребления? Или это нам только кажется?
Ну, мне кажется, там интересно, что еще до «Игры престолов» Лотс говорила про «Ходячих мертвецов» и назвала его первый кабельный блокбастер. И обычно это термин, который применяется к фильмам. И мне кажется, здесь работает вот эта аналогия, что там кино тоже выпускается очень много, и только малая часть, только там, не знаю, ну, не знаю, 4-5 за год действительно вот все о них говорят. И с сериалами тоже, то есть есть хиты, но как будто бы, ну, а есть просто как бы вот нишево-популярные сериалы, но при этом мне никогда не казалось, что в случае с сериалами человек ну вот прямо ему вынуждают это смотреть. То есть есть момент с какой-то мем-культурой и с какой-то культурой шуток и отсылок, в которой хотелось бы чувствовать себя подкованным, но иногда этого можно достичь и не смотря сериал. То есть в случае с «Игрой престолов», мне кажется, это было вполне реально. Поэтому, ну, мне кажется, действительно возникают хиты, возникают блокбастеры, но все равно как будто бы какого-то каких-то серьезных последствий их непросмотра нет. То есть все равно это очень индивидуально, вот эти зрительские привычки.
Мне представляется, вот в поддержку тому, что сказала Земфира, что все равно так называемый в широком смысле плейлист, конечно же, победил альбомное мышление. Мне нравятся вот эти аналогии из музыкальной индустрии, потому что они, мне кажется, имеют высокий объяснительный потенциал. Плейлист в телефоне понятнее современному потребителю, так же, как и какой-нибудь индивидуально-критический топ, которые составляют те или иные обозреватели, какие-то издания, какие-то телеграм-каналы или YouTube-каналы, господи, прости, где составляются топы фильмов или сериалов, они намного понятнее, чем, например, та или иная программа, которую список, допустим, да, каких-нибудь позиций, которые составляют некие авторитетные носители авторитетных мнений, находящиеся как бы заранее в привилегированной позиции. Нет никакой заранее привилегированной позиции, которая была на протяжении десятилетий, например, у того же эфирного телевидения. Нет никакой больше привилегированной позиции. Не, точно так же, как больше нет зафиксированной сетки вещания. Мы все время можем вернуться к просмотру той или иной программы. Мы можем посмотреть к собственному неудовольствию футбольный матч в записи, не обязательно бежать, смотреть его в режиме реального времени в тот момент, когда у вас там, так сказать, часовой пояс там, предполагает, что вы в 4 часа утра вынуждены это смотреть. Вы можете посмотреть это в другое время, и вы все равно как бы испытываете какие-то эмоции, подобные прямому эфиру. Вот, вот это как бы регулируемое время восприятия, оно на самом деле является здесь ключевым моментом. Вот это регулируемое время восприятия и то, что вы в итоге делаете собственный плейлист, даже если в отношении вас, в отношении ваших вкусов действуют какие-то маркетологические модели. Да, вы подвержены, разумеется, мы все подвержены рекламе, но это не означает, что мы совершенно лишены способности выбирать, осуществлять самостоятельный выбор. Даже наоборот, мы как бы видим, что мы под воздействием рекламы. Мы говорим, ну хорошо, я здесь вот там мерч какой-то купил, вот это я, так сказать, отработал, я вот что-то отсмотрю, а теперь я буду смотреть что-нибудь странное, может быть, даже не очень интересное, довольно скучное, но зато я это выбрал сам.
А, знаете, но ведь на самом деле я это сравниваю ситуацию визуально в мире, ну, собственно, с традиционным книгоиздательством. Если вы поговорите с издателями и с критиками, литературными критиками, то они в один голос будут вам говорить, что вот похожая ситуация. Нету таких рупоров идей, влиятельных газет, ну, например, New York Review of Books существует, печатаются рецензии и все прочее. Но, как раньше говорили, что если вот там напечатана хвалебная рецензия, то это было вообще 90% успеха, потому что это был важный канал вот, значит, для читающей аудитории. Теперь это все дробится. Да? Большое количество блогеров, которых иногда под миллион подписчиков, и они на свой страх и риск, иногда совершенно не обладая никакими там специальными знаниями, но вот они делятся своим опытом. Мне понравилась эта книга, мне понравилась та книга. И на самом деле идет разговор вот о кризисе профессионально-критического высказывания, потому что в каком-то смысле профессионалы проигрывают любителям. И для меня это все, то есть я никакого тут переживания у меня нету, потому что мы живем в такую переходную эпоху. Но для меня интересно другое. Вот здесь, да, как раз вот в этом визуальном мире такая же, да, ситуация. Я правильно понимаю, что какие-то блогеры, друзья, действительно ютуберы, тиктокеры, и они создают какие-то свои аудитории, которые часто не пересекаются. Но при этом, тем не менее, и тем не менее, какие-то блокбастеры достигают невероятного апогея успеха, несмотря на такое дробление. Значит, все-таки эти законы продолжают работать, только в другом виде?
Ну, мне кажется, что эти законы продолжают работать просто потому, что есть законы физического притяжения. Что когда критическая масса людей, читающих или смотрящих тот или иной продукт, выбирающих тот или иной продукт, начинает превышать определенный показатель, то начинает работать принцип такой циничный, я его назову «деньги к деньгам». То есть, вот как бы они начинают притягиваться, и люди говорят, ну, если это все вот посмотрели, типа все посмотрели, как это ты не посмотрел? И тогда срабатывает этот механизм. И это не те универсальные законы, что якобы, значит, есть вот всесильные маркетологи, которые четко знают, как это работает. Мне кажется, что это во многом такая мистическая вещь. Нет такого закона, который бы в точности предсказал возможность вот успеха того или иного произведения, того или иного продукта. Но вот эти вот механизмы стадности, да, совершенно без оценки людей, которые испытывают на себя, они срабатывают. Ничего в этом страшного нет. И они срабатывают не только применительно каким-то, как иногда казалось раньше, сугубо поп-культурным продуктам, которые созданы вот здесь и сейчас, например, да, там, продюсерами, а не носителями индивидуальности. Это касается и там классической музыки, которая превращена в поп-продукт. Это касается классических литературных произведений, которые тоже стали поп-продуктами и так далее. Это вопрос дистрибуции, на самом деле.
Ну, в этом смысле это действительно нет никаких законов. И как ни пытайся продвигать какие-то продукты, культурные или нет, иногда это срабатывает, а иногда как книги, так фильмы и все прочее имеют свою судьбу. И иногда неожиданным образом достигают зрителей и читателей, и начинается невероятный успех книги. А объяснить его можно только задним числом. Но в этом, собственно, и прелесть нашей жизни и прелесть культуры, где постоянно возникают вот такие любопытные сюрпризы. Вы знаете, коллеги, очень жалко прекращать дозволенные нам речи, но, к сожалению, наша программа подошла к концу. Вот я благодарю вас за участие, за интересный разговор и надеюсь на будущие встречи. Спасибо.
Спасибо.